Сегодняшняя тема будет называться «Аспект безнравственности». Вот есть аспекты такие, такие, а вот негативные не рассматриваются, и вот сегодня будем рассматривать. Всего лишь один аспект безнравственности. И так уж случилось, что психологи, там, социологи, религии вот как-то вот, как специально обходят этот аспект. Тут его не существует, а он самый ключевой. Вообще вот то, что в интернете там замалчивают, убирают, стирают, наверное, это важно. Ну, наверное, это тоже важно. И вот я решил, посмотрел, нигде ни монографий никаких нет про эту безнравственность, именно про этот аспект. Безнравственность, там много этих аспектов. Но сначала хотелось ответить на кое-какие вопросы, которые мне тут позадавали. Немного, 3 минуты. Так, Роман, вы ссылаетесь на Бхагавад-гиту 1914 года, издание размещено на вашем сайте. Я ее не нашел. А надо на нашем сайте или просто в интернете набить Бхагавад-гита, 1914 года издания. И уже получится. Если не получится, можно написать перевод с английского и санскритского. Перевод с английского и санскритского. А.А. Каменской и В.Д. Манциарви. Ну, достаточно будет Бхагавад-гита 14 года. Или там перевод Каменской. И уже точно найдете. Следующий вопрос. Вы сказали, что у вас на сайте или в интернете есть Шандукья Панишат. Я стал искать, но никак не могу найти ни у вас, ни на сайте, ни в интернете. Может, я неправильно пишу название? Да, неправильно вы пишете название, потому что оно называется Чхандукья Упанишат. Чхэа Чхандукья тире Упанишада. Чхандукья Упанишада. Вот найдете. Это самое популярное произведение, которые там цитируют Ачарья, но в официальных религиях ее категорически не цитируют, потому что там очень много компромата на современную религию. Ну, вернее, там, ну, которая под власть пляшет. Дмитрий, где можно взять, приобрести изначальный неискаженный перевод ведических текстов, в том числе Бхагавад-гиту? Бхагавад-гиту. Вот, посмотрите, если вы увидите где-то... Я на базаре покупаю, на базаре там кто-то продает книги, и вот там очень часто они не издаются уже. Ну, на базаре вот красная обложка или зеленая. Открываете самый край, и там написано, если в конце написано, что естественное состояние живого существа это дарующая радость могуществе, это правильное. А если написано, что естественное состояние это попадание в сферу наслаждения, вот это вот стаскивает на животный уровень людей. Там все уже убрано. Вот это такая относительно неискаженная. Следующее. Есть вопрос по здоровью. Очень хотелось связаться для консультации. Ну, звоните. Если не идет лекция, телефон свободен, я беру трубку и мы разговариваем. Еще пишут разрушение, где уран неверно. Я в какой-то лекции сказал, что бомбят именно там, где вот Гуляйполе, там Пологи, где залежи урановые рудники. Неверно. Разрушение, где нефть и газ. Во-первых, и там бомбят. А во-вторых, главная эта мысль была не то, что там это хотят. Главная мысль очищают от населения места, где, чтобы потом, ну, добывать. Корпорациям вот это надо. То есть это бомбят не для того, чтобы линия фронта как-то поменялась. Нет. Война не в этом состоит, а в другом совершенно. Никто никого тут ничего не захватывает. Просто цинично защищает территорию, где планируется добыча серьезных ресурсов. Ну и разрушает инфраструктуру, потому что она вообще по их планам не планируется, только сельскохозяйство. Вообще самое безопасное место, люди шутят, и как уже анекдот, по газовой трубой, что идет. Там вообще никогда бомбить точно не будет. Это подобно тому, как когда бомбили Афганистан, была война, там сколько лет, помните, да, 10 с лишним лет, ни одна бомбочка не упала на заводе, где делали вот эту наркоту. Понимаете, тут то же самое. Теперь начинается лекция. Аспект безнравственности. Итак, мимо права рождения принадлежит свобода высказывания, право высказывать своим трактовать, вернее, свои высказывания могу только я, как автор высказывания. А, ну, фон вот такой я выбрал, такой, такие глубинные типы знания, древо рода. И эпиграф он будет такой. Был такой некто Варлам Шаламов, он прошел лагеря, и однажды он сказал, у него публикация такая есть, он сказал, что я раньше думал, что мир делится на хороших и плохих людей. А теперь я понимаю, что мир делится на трусов и не трусов. На трусов и не трусов. Если мы вспомним это Ганди, того индийского Ганди, да, святого, там его считают святого, он сказал, что насилие это не такое преступление, как трусость. Даже насилие, принуждение человеком, какое-то рабство, это не такой грех, как трусость. Представляешь? Вот. И все, что сегодня я буду говорить, это вот про эту трусость, и потому что вот так повелось, вот нигде про нее ничего не говорят. Вот мы с вами сейчас вот говорили, да, вот как выбор сделать. А выбор он делается сам, если ты храбрый человек, потому что Бог тебе сразу подсказывает на любой-то вопрос тут же, мгновенно. Но и все зависит от того, насколько ты храбр, чтобы это принять, потому что это неожиданно, без проволочек, без анализа, просто Бог, он, и тебе ясно, что это так и надо, что так по-человечески, по-мужски. Вообще, трусость, храбрость, это качество не женское и мужское, хотя мужчинам это вообще очень, это вообще стыдно, да. Это и женщинам касается все, просто любому живому существу, неважно в какой он там это, ипостаси. И вот если я достаточно смел, я сразу принимаю. Если я чуть-чуть протормозил, чуть-чуть раз-раз-раз, время ушло, и потом гид там, или там и Библия пишут, мне все равно придется это делать, но там уже я уже проиграл. Потому что это я буду делать без Бога. Бог меня ждать не будет. Бог это время, которое движется. Вот он время. Он говорит, ну все, пошли. Если я сразу за ним не пошел, он меня ждать не будет. Но потом, с помощью моего тела, все это будет сделано. Но я как личность. Вот. Есть личностный аспект, есть безличностный аспект. Есть такие умники, которые... И вот когда я вот так вот хожу с ним, я хочу того или нет, я Бога познаю. Но при этом я познаю и себя. Что храбрые люди, это люди личности. Вот личность, да, о, это личность, а это вообще не рыба и мясо, да? А вот это личность. Личность, это которая принимает решение. Принимает решение. Человек, который везде все проанализировал, просканировал, созвонился, потом все это собрал в кучу и выдал решение, какой-то общий вектор, это не решение, это бытие определяет сознание. Он все собрал до кучи и выдал, как наиболее безопасное. Решение принимает личность вопреки, жизнь она вопреки энтропии, понимаете? Жизнь вопреки. Жизнь это вот температура 37, вышел на мороз, все равно 37, потому что живой. А если бы мертвый был, сравнялся. И вот человек, который принимает решение, в кавычках, когда соберет всю информацию, такой мудрец, такой философ, такой опытный, он мертвый. Он мертвый, и он не личность. И вот так вот, когда говорит, что он такой ученый муж, а на самом деле он просто трус. И когда я принимаю решение во время вот этих вот выборов, которых сразу, тогда я познаю Бога и познаю его глубже, глубже и глубже, и тогда я познаю и себя. Но я могу, а люди, которые трусливые, они, можно ли познавать Бога, не познавая себя? Да, можно. Как? Ну, изучать науку, физику, химию, искать на скрипке, философствовать, знать какую-то математику, эти Божьи законы. Я познаю Бога, но это не в плане своего предназначения. Я не рискую. Как личность я его не знаю. И вот люди, которые долгое время познают Бога, не позная себя, их называют имперсоналисты, а они либо становятся очень несчастными, или сумасшедшими. Это статистика. Ну, многие ученые, я хочу сказать, которые далеко вот так взлетели, они сказали, да, без Бога тут не обошли. И если они с ним не общаются, как с личностью, вот они все-таки личностями становятся такими. Итак, мир делится не на хороших и на плохих людей, а на трусов и нетрусов, сказал Варлам Шаламов. Люди не любят трусливых и тех, кто не хочет брать на себя какие-то проблемы, потому что они такие осторожные, они такие у храбрых, как безлимитный ресурс, они как с Богом, сколько надо, столько и взял, не считают, и как раз получается. Те, которые не с Богом, они вынуждены в этой нищете, и поэтому они лишних проблем не возьмут. Мое, но не мое, они не такие вот импульсивные. Ну и, конечно, социум поддерживает не тех, которые проблемы не решают, а которые решают проблемы. На них все держится. Мы любим смотреть фильмы, читать книги, слушать о великих людях. Вот была такая целая подборка «Жизнь замечательных людей». Я помню, в детстве читал вот такие маленькие книжечки там про каждого человека, как он отличался от всех. Это были личности. Например, кто-то видел фильм, книга такая есть, «Аэропорт». Там был один человек, который вот как ничего не боялся. И настолько ему все люди верили, ему просто как Богу верили. Вот там такая ситуация, самолет раз, и что-то посадка такая не очень аккуратная, и вот он лежит, висит, и сейчас вот рухнет там в эту воду, и тут он приезжает, вот этот вот, решало, да, и все, и пошли по домам, вот тут все делает. Вот настолько ему там доверяли, вот есть такие люди. И они действительно сильные. Почему? Ну, человек с Богом составляет большинство, говорят. Вот. Ну и понятно, что трусы редко добиваются высоких целей. Они все-таки некоторые добиваются, но там, где не очень такие малоопасные пути, и нет явной угрозы, явного риска. Ну, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Да? То есть, ну, никак ты там не прославишься, да сам себя ты не особо будешь уважать. Вот. Ну и тут надо понять, что есть такие сумасшедшие, что вообще, например, идешь, там целая банда где-то спряталась в темном переулке, я его обхожу, это не трусость, это осторожность. Но если там мой друг, и я туда не пошел, вот это уже трусость. И трусы, у них любимая поговорка, а что я могу сделать? Ну не все же должны быть героями. Все должны быть героями. Вот так рассчитано, что все, кто родился, должны быть героями. Потому что мы этот героизм оставили на полицию, на какие-то спецслужбы, на каких-то там героев, каких-то ковбоев. Каждый мужчина, каждая женщина, то есть, если даже мужчины нет, он приболел или раненый, женщина встает, берет меч, и вот во всех этих вот там былинах, сказках это всегда было. Героем должен быть каждый. Это норма, это не исключение. Но поскольку у нас государство взяло на себя роль этого героизма, а вы сидите там, не пырхаете, и это выгодно. Почему это выгодно? Потому что мы за вас решаем, и что делать решаем, и мы вас защитим. И тогда роль мужчины вообще нивелируется, постепенно растет. Тогда женщина начинает там главной быть, потому что женские роли-то остались, а мужские роли все забрало государство. Она естественным образом становится главной. Это не то, что мужчина должен быть главным, они должны быть одинаковы. Но он вообще, его убрали роль, чуть что там, полиция, вот и все. А он должен сам. Каждый мужчина, у него должно быть оружие. А у кого? У вас есть оружие? Вот. Я когда жил в городе Бузулуке, я всегда сходил с оружием. Один нож спереди, другой сзади был. Это была норма. Там были мужчины. Это нормально. Мужчина должен быть с оружием. Кавказ возьмите. Это там нормально. Каждый мальчик, там 10 лет, ему дарят какой-то нож. Или минимум должен карате знать какой-нибудь. Тогда ты мужчина. Вот. И это нормально. Это тогда ты мужчина, муж, брат, отец. Тогда ты эти роли можешь тянуть. А если ты безоружный, если что, тебе полиция, алло, все, ты на эти роли негодный, потому что твоя функция дхарма защищать. Вот, и поэтому и тогда обезоружили, карате преследовалось, сейчас вроде не преследуется, а вот когда я занимался, преследовалось, это по подвалам занимались. Почему? Потому что ну тогда мужчины станут мужчинами, правоохранительные органы перестают беспредельничать. Раньше они охраняли-то не, ну, не, ну обычно, да, обычно же они делают для власти имущих охранять, а не вот этих вот. Особенно сейчас, еще там при Советском Союзе как-то вроде было, там милиция была, потом стала полиция и все закончилось на этом. Вот. И это ж невыгодно, и поэтому надо что-то было сделать с трусостью, которую искусственно стали нагнетать. И тогда ее взяли и возвели в добродетель. Потому что храбрость, она мешает всякой толерантности, потому что ну, смелость это говорить то, что я думаю, а не то, что безопасно говорить. А как же с толерантностью? Не получается. И тогда люди начинают говорить вот то, что безопасно, сами себя уговаривают. Вот, и, а религия, она же продолжение власти, и там первая заповедь всегда, всегда во всех религиях была «не бойся». 363 раза в Библии «не бойся». Бхагавад-гита, ключевой текст, 18.66, написано «не бойся». И все кришнаиды изучают и говорят «да, не бойся». А потом из-за этого не бойся, ты будешь ходить в силе, в победе, в изобилии, в чистоте. Значит, ты будешь бояться. Так вот, а трусость, она производная страха. То есть появляется страх, и если у меня там сила духа ну, как-то подкачала, то проявляется трусость. И трусость, страх и трусость это разные вещи. Потому что страх, он, ну, естественно, там самосохранение, все дела. А трусость это нравственная категория. Это очень сложная, утонченная нравственная категория. И вот эта трусость это есть тот аспект безнравственности, который тщательно замалчивается. И поэтому самое главное, вот это там шлока «не бойся ничего», просто предайся, то есть просто прояви храбрость и делай, что тебе Бог там говорит из сердца, просто не бойся ничего. Заменено, что самое главное заповедь, это оказывается, это смирение. Вот если не будешь смиренный, дальше о духовности можешь забыть. Понимаете? Она уничтожается. Уничтожается. И вот вы говорили про выбор, да? Про выбор. Смелые берут выбор от Бога. Нерешительные берут выбор там. И он всегда неверный. Всегда неверный. Потому что там руководит мною страх. А значит дьявол. Значит дьявол. Дьяволу что надо? Просто меня испугать. И чтобы я пошел по пути безопасности. Если по пути безопасности я иду, я ничего в этом мире не меняю. А Бог говорит, все творю только новое. Все как, мне с ним как-то не по пути. Вот. И, ну, есть такие люди, которые боятся выглядеть как-то ущербно в глазах других. Они патологически боятся выглядеть трусами. И иногда они начинают вести себя вызывающе там. И даже могут сделать что-то опасное, чтобы... Но в основе такого поведения будет тоже трусость. Потому что настоящий храбрец, настоящий герой, он все это делает по делу. Не просто, чтобы вот засветиться, а так, когда возникла ситуация. Когда возникла ситуация. Потому что Бог... Чем отличаются люди без призвания, люди с призванием? И те, и другие знают, что они примерно хотят делать. Но одни, которые с призванием... Призвание это Бог призвал. Это когда ситуация созрела, они делают это для, ну, не для себя, а для других. Они это делают, и все как раз получается вовремя. А те, которые ну, Бога-то не слышат, они просто ищут о, безопасный момент, вот сейчас, а теперь смотрите, какой я красивый. И это все напрасно. Это все напрасно. Итак, с малых лет каждый человек знает, что трусость это противное, качество мерзкое. Психологи эту тему обходят, я сказал, почему обходят. Кстати, фобии не в счет. Фобия. Вот есть фобия, там боится насекомых человек, да, или там крыс боится, там какие-то там какая-то девочка. Это фобия боится. Или есть темноты, клаустрофобия, там, агрофобия и так далее. Этих фобий там больше 100. Это не трусость. Это просто, ну, с прошлой жизни что-то там осталось. Или, может, человек умер из-за этого, и поэтому теперь боится. То есть, это просто результат там какого-то, как это, когнитивного диссонанса, говорит. Трусость – это аспект нравственности, хотя точнее безнравственности. Вот такая еще не лекция. Аспект безнравственности. Я зачитаю самый последний текст вот этой правильной Бхагавад-гиты. 18.78. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов и мистиков, где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Нравственность. Вот трусость – это безнравственность. Что такое трусость? Трусость – это значит в сердце моем, там говорится, в сердце моем, вот в этом куске, который не просто насос, он просто остров, где живет душа и сверхдуша. Вот они там рядом. Там Бог располагается, это его, как сказать, цитадель, да? И душа моя. И вот его душа слушает ее или не слушает ее. Если она ее не слушает, а сюда проникают бесы. Бесы, инфернальные сущности, еще говорят. Вот эти бесы проникают, потому что каждый человек еще и воином должен быть. Потому что, посмотрите, симптоматика, что ты с Богом, сила, победа, это ж воин, да? Это ж не какой-то там, я не знаю, ну, колхозник, да? Воин, это значит, ты что-то должен делать, и если вообще Бога изображают вот, в ведической традиции по-разному. Иногда ему там столько рук понаделывают, и всего две мирных вещи у него есть. У него есть там раковина, когда он так дует, так типа призывает тебя, вставай, пора, проснись. И лотос, цветок, вот хорошо. А все остальные руки, там 8, 10, 15, они заняты оружием. И дела. Там булава, меч, все что угодно. Вот сколько бы ни возьмешь картинок, и он, видите, Иисус, и то он с плеточкой, да? Вот взял плетку и погонял всех там. Вот такие картины, ну, не в ходу официальной религии. Итак, на чем остановиться? Что мы должны быть воины, да? Должны быть воины, зубастые, и охранять. От чего? От бесов охранять. И охранять не от того, что кто-то там ломится, ну, война какая-то, стреляют друг в друга, как написано. Брань наша не против крови и плоти, а против правительств, властей и злобы духов поднебесной. Потому что эти товарищи затварены. Вот. Вообще трусость, она располагается как? Вообще зло как распространяется? Насколько у большего числа, ну, какое количество людей вместо Бога раскомандовались там вот эти бесы? Как только бесы появились, человек стал трусливый. Он стал нечистый, нечисть, он стал нежить, он перестал жить. Потому что Бог, он говорит, я там, истина, путь, жизнь. А бесы все, ты нежить. И ты трус. Вот с трусости начинается все. Все, плохой выбор, плохая жизнь. Вот такой бардак везде начинается. И вот самый маленький уровень, это обыватели, которые боятся. Следующий уровень, это бандиты. Бандиты, они тоже из-за трусости бандиты. Потому что человек, который, ну, и из-за боязни он может там и мать родную продать, и родину продать, считается вот этот Шаломов, который там дальше, я не дочитал, он говорит, 95% трусов, если там малейший только намек на какое-то насилие в их сторону, они продают все, даже если они не согласны опустить руки и ничего не действуют, если даже кого-то рядом убивают. 95% трусов, которые... Трусы. То есть они, ну, можно ли считать их людьми? Нет. Почему? Потому что не Бог командует. А человек – это совокупность, это такой конгломерат трех вещей – Бога, души и тела, когда они вместе. Кстати, когда душа с телом дружит, тело одухотворяется, там все как на собаке заживает, все нормально. Но когда мы Бога не слушаем, святое место пусто не бывает, налетают эти бесы, и человек начинает называться трусом. называется трусом. И тогда у него ни сила. Я, знаете, для чего я это говорю? Есть такая интересный такой автор Ален Карр. Ален Карр, это он прославился первым своим бестселлером «Легкий способ бросить курить». Курить, да. И как он просто говорит, курить вредно. Почему? Вот почему, вот почему, вот еще аргумент, вот аргумент, вот аргумент. Человек читает и говорит, что я вообще что ли дурак, что ли конченый, что ли. И тут аргументы. Потому что все там табачные компании хоть и пишут, что там вредно, да? А на самом деле, ну ничего особенного, ничего не особенного. Но когда весь вред скрывается. И вот если от трусости, я просто сейчас буду говорить, какой вред, чтобы, может быть, до кого-то достучиться, и не надо бояться. Единственное, чего мы должны бояться, это вот страха, трусости. Даже страха не надо бояться. Страх мы легко можем переломать. Страх, он, ну, а он от неизвестности страх. Страх вот... Когда вот что-то даже чудовище появилось, я уже знаю, палку брать или убегать. Я знаю, что делать. Вот. А страх, когда ничего нет, и вот я думаю, сижу, и парализует меня. Вот страх. Ну, в общем, я надеюсь, я, конечно, не Ален Карр, и у меня не столько много времени, как он там написал, сколько времени, сколько легкий способ. Это легкий способ, надо было назвать лекцию, легкий способ перестать бояться. Вот так. Ну, уже так назвал, пускай будет. Итак, нравственная чистота, то есть изобилие, победа, сила и нравственная чистота. Если этого нет, если я просто струсил, то получается вместо изобилия нищета, вместо победы поражение, вместо необычайной силы слабость, депрессия, ничего не хочу делать. И вместо нравственной чистоты нечисть. Нечисть. Чистота, когда решаю только я и Бог. Я могу даже без него, но как-то, но я решаю. Но когда бесы, вообще, они свою линию гнут, ну, чтобы меня там как-то... Вот даже пишут в Википедии, страх связывают с трусостью, но трусость является более сложным, проявляется более сложным образом и относится к степени развития человека и его нравственному пониманию действительности. Видите, нравственный. Потому что вот изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота-то причем. А оно самое главное. Самое непонятное, но самое главное. Потому что не будет чистоты, не будет всего остального. И трусость, она вообще-то... Кому ты хуже сделаешь? Ну да, предашь страну, предашь свою семью. Но прежде всего трусость является преступлением к самому тебе, потому что Бог как-то охраняет от других, от негодяев охраняет. Когда вот ты с Богом начинаешь, ну, когда не бояться, принимаешь его решение, ты начинаешь его больше и больше познавать. И чем круче он дает тебе предложение, опасное, рискованное, тем глубже ты его познаешь. И тебе уже не надо уговаривать, не писать, а читать священное писание, какой он такой хороший и добрый. Вот, ну, например, там, вот один там пастор, киевский пастор, один он как-то ехал на машине, и что-то там сломалось с машиной, он вылетел через бордюр, и машина падала 15 метров в высоту. И потом она еще кувыркалась 80 метров, вот так вот. Вот. Он там, боже, да. Там ни одного живого места в машине нет, стекол нет, все это. И когда все пришли, они абсолютно без царапины сидят. И когда машина вот последний раз кувырок сделала, там 10 сантиметров, и там было дерево. Если бы еще чуть-чуть, то так вот было, и все, насмерть. Вот. Там настолько было близко, что вот голову нельзя было повернуть вот так вот. Прям вот точно. И он сказал, как это здорово. Теперь я понял, что Бог мой защитник. Я не просто это понял, потому что ну, это невозможно. Все пришли, были полиция, вот это пришли и сказали, а как это? Ну это просто не может быть, когда видели, как падало, как кувыркалось. Или я, например, я 7 раз тонул. 7 раз я серьезно тонул. Один раз я тонул в полтора километра от берега в Карибском море. Вот так вот. И акулы около меня это облизывались, это самое, но они меня не съели. И после этого я понял, что Бог защитник. Вот что они меня не съели? Они же кружили около меня, и круги были меньше, меньше, меньше. Вот. И таких случаев много. И теперь я понимаю, и мне не надо объяснять, потому что это живое знание, потому что я его получил ну, в процессе вот, так вот с этим. И так и дальше. И ты ничего о Боге не узнаешь, и ты не перестанешь. Чем больше мы о Боге узнаем, тем меньше мы начинаем бояться. Тем больше мы ему доверяем. Тем больше, когда он что-то говорит, и как бы оно авантюрно не было, ты туда с головой и успеваешь, и вот ты герой. Потому что если ты через секунду промедлил, то уже все. Время не ждет. Время не ждет. Ну, мы говорили, что религия к трусости относится очень толерантно. Закон, вот про закон же, в законе вы видели, что вот за трусость кого-то осудили. Ну, военное время, да? Военное время, если ты в мирное время, если там струсил, то ничего, нормально, да, все понятно, надо, ну, судят кого там, если там полицейский струсил, ему надо там, или там какой-то хирург струсил что-то, ах, что-то испугался. То есть есть прямые обязанности, которые с каким-то риском связаны. Если у тебя прямых обязанностей нет, ты трусом уже как бы и не считаешься. И таких вот, а те вот они такие профессиональные герои. Нет, не так. Не всем же быть героями, это лозунг вообще трусов. И трусость власти культивирует, которой нужно повиновение. Религии эту тему подхватили, трусость легализовали, облачив в одежды смирения. И так трусость и предательство, а это одно и то же, вдруг стали добродетелями. И вы заметили, как только трусов стало много, предательство стало нормой, и за это даже никто не осуждает. Просто выгодно, просто бизнес, ничего личного. Да, личного ничего не остается. Вот. Потому что для чего это? Ну это постепенно, и над этим работали институты, очень умные люди, потихоньку снижали нравственность. Нравственность и храбрость связаны, потому что храбрость это нравственное понятие. И когда я просто, ну что такое нравственность, не надо объяснять другие аспекты. Вот можно сказать, это как трусость, если нравственный ли ты человек. За квартиру платишь, матом не ругаешься, никому не изменяешь. Но если ты трус, ты безнравственный человек. И ты этого не делаешь только из страха наказания. Но, ты при... Но как только наказание снимется, ты это сделаешь. Понимаете? Нравственность. Вот контрольная лампочка. Если ты трус, ты безнравственный человек. И не смотри, что ты все это делаешь. И ты еще удивляешься, что у меня все не так. Потому что если ты был нравственный человек, у тебя была сила, победа, ты бы все решал свои дела сам. У тебя было призвание, предназначение. Потому что трус до своего предназначения не добирается никогда. Где мое призвание, где мое, что мне делать? Сначала поработай с этим. Потому что надо, чтобы его чем-то взять. Предназначение, оно тебе не так вот таким куском посылочкой придет, там, по новой почте какой-то, да? Нет, оно придет кусками, деталями. Ты будешь собирать вот эти пазлы, твое предназначение. Даже сам не будешь знать. Но для этого надо... Вот. И вот, когда людей решили приравнять к животным, это не секрет, да? Там вот эти всякие протоколы, там, из такой, город Картахена был такой, есть такой протокол, по нему там люди, это просто вещи, которые, ну просто вещи. Люди, которые, ну, которые решили вот этой жижи там уколоться, они по решению американского суда тоже вещи, принадлежат корпорации, кто-то им эту жижу изготавливает, вещи, вот они все, они это юридические уже вещи, вот. И там, поскольку у них уже есть принимающие устройства, которых там укололи, вот, туда направляется любой сигнал, и они будут делать все, что им. Это, вот. И вот когда их решили людей приравнять к животным, которые можно делать все, что хочешь, закрутились глобальные процессы, как там фейковая вот эта болезнь, цифровизация, пресс постановлений пошел такой, чтобы людей подтолкнуть туда. И посредством части испугавшихся людей, с помощью испугавшихся людей, или с помощью продавшихся людей, врачам стали много платить, полиции стали много платить. Вот. Остальные люди разделились, эти уже перешли на сторону зла, а остальные разделились на те, которые не приняли вот это вот, и те, которые, ну, не то что поверили, ну, покорились. То есть у трусости есть три синонима: страх, слабость и предательство. И они предали и родину, и семью, и себя. Но в первую очередь они предали Бога. Они предали Богу. Вот. Предали Богу, значит, предназначение, и все. Предательство — это сразу следующее, что идет за трусостью. Предательство идет сразу. Просто покопаться логически, и понятно, что ты предал. То есть предает человек себя, в первую очередь, других людей, но Бога предает больше всего. Ну, а Бог, он, знаете, он помогает человеку. Я же не секрет такой говорю, что он помогает человеку, да? Даже когда... И каждый раз он это делает, он восполняет наши нужды. И при этом себя раскрывает. И вообще нет ни одной нужды, которую Бог бы не восполнил. Ну, кто-то может не согласиться, но у кого-то какая-то хроническая невосполнимость там. Но... А я отвечу. Вот, например, есть... Там человек, у него руки вот так вот там трясутся, вот, он там, никто его там жениться не может. А я знаю людей, которые вообще без рук и женились, и детей понарожали, и без ног они еще. Вот. И в России, и в Америке такие люди есть, и таких людей полно. У одного 12 детей, он без рук, без ног, нормально. С такой бородой, это в царской России такой был. Такой человек очень уважаемый. Так что руки-то ни при чем. И твой характер, у меня мерзкий характер, никто меня замуж не берет. Характер ни при чем. Я знаю, поженились, они дерутся там, у них такой характер мерзкий, что рядом стоять нельзя. Характер ни при чем. Просто они не боятся. У них вот нравственность. А есть вот такой гладкий характер, все хорошо, и руки не трясутся. Ну, ты трус. И поэтому тебе ничего не положено. Ничего не положено. Потому что трус — потенциальный преступник. Тебе только пугни, и все. И поэтому тебе нельзя отдавать дополнительный ресурс. Потому что чем меньше у тебя ресурса, чем меньше тебя уважают, заткнули куда-нибудь, не отсвечивай. Потому что тебя... всякая нечисть, то есть дьявол может тебя использовать как орудие. Поэтому тебе это орудие лучше куда-то подальше. И ты говоришь, в чем дело? В чем провиниться? Ты трус. То есть отсутствие, то есть если у тебя контакта с Богом нет, вот и не восполняется твоя нужда. Отсутствие контакта с Ним приводит к тому, что тебе просто не достает смелости взять то, что Бог тебе дает. Ну и как правило, что такие люди делают? Они же долго не могут находиться в таком состоянии. И как правило, нерешительные это компенсируют. Угадайте, чем? Чем компенсируется смелость у нерешительных?
Чем она может компенсироваться?
Ну, компенсируется. Ну, например, счастье компенсируется праздностью. Больше денег потратить, хорошо посидели, так шиканули, все видели, значит, все не зря. Вот так. А чем компенсируется страх?
Выпендреж.
А?
Выпендреж.
Правильно. Ну, примерно. Я скажу больше. Наглостью. Наглостью. Это наглые люди. Они ходят в такие учреждения, там, где храм, где это, где люди более воспитаны, и начинают там, они попробовали где-то на остановке, где-то пьяные, или просто нормальные люди, они не могут себя повести так свободно. А вот тут, где вроде это какой-то этикет соблюдается, вот они начинают наглеть. Наглость воспринимается. И если им не дать сразу, ну, достаточно цыкнуть, и они сразу там бегут дальше, чем видят. На самом деле, такие вот. Потому что ну, сильные люди, они никогда не наглые. Итак. Когда у нас появляется какая-то проблема, это означает, что Бог желает для нас открыться еще больше с какой-то новой стороны. И эта проблема кажется нерешаемой. Но ты просто идешь, окунаешься в эту проблему, начинаешь решать, потому что, я не помню, кто это сказал, это, ну, кажется, я сказал в прошлой лекции, что нерешаемых проблем нет, надо просто немножко больше времени потратить и все. Вот. Потому что трусливые, они не трудолюбивые, они боятся устать. Да. Завтра война, я не выспался, как это так. И поэтому они раз попробовали, два попробовали, а не получается и бросают. А те, которые смелые, потому что трудолюбие это тоже смелость, не боятся устать, они раз, доходят до конца. Вот. Вообще, совершенно мудрый человек все доводит до конца, это китайцы так говорят, в цзин. В общем, когда проблема, означает, что Бог хочет открыться еще больше, и поэтому надо с ним идти. И тогда мы получаем его такую какую-то милость. Самая большая милость состоит в том, что мы получаем еще большую храбрость. Это ресурс общения с ним. Это как, знаете, ресурс. Я могу с кем-то по мобилке говорить, я могу по скайпу говорить, а могу прямо вот рядом с ним говорить. Да? Вот увеличивается качество общения, качество понимания меня увеличивается. Вот если я буду иметь все больше и больше свободного времени, время это тот ресурс, из которого проистекают все другие ресурсы. Здоровье, там, деньги, пища, отношения, если у меня много времени, то оттуда, если мало времени, то есть время, если у меня нету свободно, значит у меня нету просто его. Оно все, я ничего не решаю, оно все уже распределено. Так и с этим. С этим то же самое. По аналогии. И Бог насколько настолько уважает нашу свободную волю, Он настолько уважает нашу свободную волю, что аж противно. Он нам даже милость насильно не дает, Он дает нам выбор. Он говорит, вот милость, хочешь бери, хочешь не бери. Понимаете? А вы бы хотели, чтобы он нам насильно рот раскрыл? На, вот так вот. Он было бы хорошо. Мимик. Он хочет, чтобы мы были живыми, делали выбор. Живого от мертвого отличает выбирать. Вот. И этот выбор, ну, в мирных условиях хорошо. Так свободно, мозг такой расслабленный. Сюда посмотрел, что бы купить. Вот когда начинаются экстремальные условия, а мы сейчас живем в экстремальных условиях, весь мир, мир сейчас стал глобальным, везде ложь, везде наглость силовых структур, пропаганда детей дьявола для стравливания народов, да, все вот, и карательная медицина, как вот тут Бога не предать и остаться верным своему предназначению, ну вот как? Ваша версия.
Слушать свое сердце, делать то, что нравится.
Ну понятно. Но тяжелее слушать свое сердце, легко слушать свое сердце, когда вокруг ничего не фонит. А когда вокруг все фонит.
Еще лучше слушать свое сердце.
Еще лучше слушать.
Безопасно.
Еще слушать, да. Ну вот. Вот. Сказано, ибо какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит. Да, какая? Ну, вопрос чисто риторический, но очень практичный, что никакой пользы, потому что такое покалеченная, ну, поврежденная душа, это значит, у меня все есть, а мне ничего не нравится. У меня все есть, а я недовольный. Я недоволен, сам не знаю почему. Душа повреждена. Это все, что вокруг много еды, а слюна не выделяется, желудок встает. Я не могу воспользоваться. Или много книг читать не умею. Ну, примерно так же. Я не могу этим воспользоваться. Душа, когда целая, это такой вот аппарат для, вот, ну, для наслаждения, извините, для принятия решений. А я ничего не принял. Вот даже все есть, все, что захотел. А душа испорчена. Знаете, испорчена, потому что она не может быть целой, если она не с Богом рядом. Потому что Надо с Богом постоянно, постоянно, постоянно что-то такое. Раз чуть-чуть, это надо поддерживать. Иначе затухает. Затухает. Вот. Ну, это как, помните, вот фильм такой, не фильм, а вот фильмы раньше были нравственные, например, «Москва в Кассиопее», там, знаете, телевизионные какие-то фильмы, они даже, ну, раньше считалось, что, ну, они нравственные фильмы, они никакие не кассовые, никто на них не наварился, вот такие детские какие-то фильмы. Сейчас считается, фильм удался, если большую кассу там срубили. Вот. И вот один из таких фильмов «Обыкновенное чудо», помните, там Янковский и Абдулов, по-моему, да? Помните?
Название помню, фильм не помню.
Там такая ситуация. Жил-был волшебник, это был Янковский, и там его жена. Вот. Она постоянно его так подпиливала, потому что он там что-то такое изобразит, а ей жалко его творение. А он их, он вот сделал одного медведя, маленького медвежонка, он вырос, медведь. И он должен будет влюбиться в принцессу и должен ее поцеловать, а он такой красавец, Абдулов там. Он как поцелует принцессу, сразу бах, и такой зверюка. Вот. И, а он это знает. И они влюбились. Он так подогнал, чтобы эта королевская чета подъехала, остановилась у них. И он понимает, сейчас поцелует и расстроит своей себе и девушке. И говорит, все, не буду целовать, все, не хочу. И тот говорит, я тебе не буду больше помогать. Ты мне стал, как ты посмел не поцеловать девушку, как ты пошел против любви вообще. Вообще, по большому счету, вот это персонаж, медведь, персонаж и автор. Вот у нас Параматма это автор, а персонаж это душа. И вот она должна, и у нас в одном, мы одновременно и автор, и персонаж. И как ты мне стал неинтересен. И когда мы трусим, мы становимся сами себе неинтересны. Понимаете? Мы Богу становимся неинтересны. Не то, что неинтересно, он нас там презирает и все это человеческое. А просто он, ну не хочешь, не надо, он просто не насилует. Мы сами себе неинтересны. Если я сам себе неинтересен, вообще кому я интересен? Где тут? И я буду такой весь правильный, но и неинтересный. Просто потому, что я трус. Просто потому, что я не рискнул. Не рискнул. Да? О, я вижу, согласна. Жить это интересно должно. Не интересно жить, значит жизнь закончилась. Закончилась. И когда такое происходит? Когда ты ломаешься и выбираешь деградацию. Ну, когда какое-то давление социальное, когда-то тебя купили, подкупили или испугали, когда ты говоришь не то, что думаешь, а что диктует твоя безопасность. Вот почему так очень много наблюдается сейчас грустных пожилых людей. Я помню, когда я был таким там 16-летним, каким, я не видел грустных пожилых людей. Вот что-то не видел. Потому что они как-то, ну, не были сломаны, а сейчас очень много сломанных пожилых людей, потому что, может, у них были стереотипы, что государство за них все сделает, и оно делало в свое время, а сейчас оно не делает, сейчас оно их, наоборот, уничтожает. И много таких грустных, они сломаны. Сломанная душа. Это не потому что старость, не потому что болезнь, а потому что сломанная душа. Сломанная душа. А знаете, когда наломается эта душа? Когда ты поддаешься страху. У тебя есть дух, инструмент, такой консервный нож, да, который появляется страх, ты и дальше пошел. И все. А страхи всегда будут. Дьявол, он круглосуточно. И как, на какую высоту ты там не поднялся, он все равно будет приходить и будет пугать, и пугать тебя до самой смерти. Это нельзя один раз там стать таким мачо, и все, тебе больше никто не страшен. Все. Будет всегда пугать, всегда найдет что-то. Потому что ну, в этом рост. Сломанная душа, это все. Ты лишаешься радости. Вот как начать переживать радость бытия? Такой простой вопрос, и сразу ставит в тупик. Вот как?
Ну, что-то делать.
Даже, что-то делать, да. А ну, что делать?
Даже не столь важно, что ты делаешь. Вот ты себе поставил задача что-то сделать, и ты в процессе этого делания ты получаешь какие-то позитивные, ну, тебе нравится, ты хочешь это, ты это делаешь, и ты когда уже сделал, получил результат, да, ты там, ну, ты, тебе дальше надо какие-то другие результаты идти получать. Но вот ты сделал, и такой, ты вот сам себе доволен, о, я вот это вот сделал.
Вот вы правильно сказали, вот, вот когда я делаю, погружаюсь, и делаю, и вот весь, я весь там 100%, и у меня как у зайца глаза не смотрят вокруг там врагов, там нет, когда я погружаюсь полностью 100% в какое-то дело, это значит, что у меня нет страха, нет трусости. Значит, присутствие Бога есть, только от присутствия Бога страх полностью уходит. Вот. Значит, радость бытия сразу накрывает тебя, когда у тебя улетучивается трусость. Мир-то хорош, трусость, это все, вот эта ложка дегтя, которая портит все. Вот все будет, и немножечко боюсь, и немножечко боюсь. Чего ты боишься? Ну, побольше надо с Богом быть. Вот как нам научиться видеть во всем, что нас окружает, руку Творца? Ну вот всю картину, конечно, вот, может объять только Бог. Мы какой-то вот фрагмент, конечно, видим. Каждый из нас может видеть какую-то часть мироздания. Вот. Мы живем в огромном мире, и слава Богу, что он огромный. Было бы плохо, если бы мы его как-то изучили, и потом стало бы неинтересно. И в этом мире есть... Ну, какие-то правила, духовные законы, и в школе мы их должны учить, там, физику, химию, да, законы учить надо. Итак, Бог открывается нам, это в том смысле, почему одни плохо учатся, а другие хорошо, даже в школе. Это тоже Бог кому-то открывается, кому-то не открывается. Бог открывается нам, если мы его не предаем. Вот маленькой трусости нет, маленькой такой нету. Все, Бог нам открывается. В смысле учения. И тогда наше предназначение начинает тоже разворачиваться, потому что прежде всего он открывается нам в этой части, в главной. Вот. И я еще раз вернусь. Можно ли познавать Бога, а себя не познавать?
Нет, конечно.
Можно.
Почему?
Нет.
Как?
Это потому, что вы выходили в этот момент, а вот люди помнят, почему, как можно познавать Бога, а себя нет.
А ну вы говорили, что познать Бога через что-то, через там науку, искусство там в этом плане, да?
Да. Есть имперсональные аспекты, есть персональный аспект. Персональный аспект это когда я познаю Бога и познаю себя. Когда Бог позвал, я ему сказал, о, привет, и мы делаем одно дело. Это я познаю Бога и себя. Если я просто изучаю физику, химию, биологию и все такое, это я познаю, это называется брахман познавать. Брахман. И такие люди, которые долгое время познают Бога, их называют душпи.
Получается изучать знания, но не практиковать.
Даже практиковать познанием, но они не голос Бога слышат, а просто вот общий какой-то фон. И они либо сходят с ума, становятся сумасшедшими, либо становятся до упора несчастными. Это естественное вот это вот, если они с личностным аспектом все-таки не познакомятся. То есть если ты ему и у Пифагора, вот кто читал жизнеописание Пифагора, который 20 лет содержался там в храме, где вот сейчас это Арабские Эмираты, а тогда был вот Египет, и там долгое время проверяли человека на жар сердца, прежде чем дать ему знание, потому что знание обладает способностью тушить сердце. И чем больше ты знаешь, и поэтому знание можно давать только очень храброму человеку. Если человек труслив, а трусы, между прочим, они хотят вот там найти свое пристание, пристанище увидишь. Они там хуже и хуже. И, в общем, и вот я даже сейчас, это называется научный подход. Вот Герман Стерлигов, помните такого товарища, да, он называл ученых проклятыми колдунами. И тут он прав. Вот в этом ключе он прав. Я даже зачитаю вот Бхагавад-гиту. Вот, в Бхагавад-гите называется третьей категории душкрити. Душкрити — это безбожник переводится. Который называется на санскрите, специально у них название есть. Майяй апахрита джнанах. Вот, а вот такое прямо, что-то какое-то шматюкливое какое-то, да? Вот так вот. А зачитываю отсюда, это текст такой. Майя апахрита джнанах. Те, чьи знания украдены иллюзорной материальной энергией. Это, перечисляясь, кто к ним принадлежит. Высокообразованные люди, великие философы, ученые, поэты, писатели и так далее, которые мы говорим, ну элита. Элита вообще такая, вот, вот это духовность, а это никакая не духовность. Духовность — это смелость, а вот это может украсить только смелость человека. Труса лучше не надо, будет хуже. Как красивую женщину может украсить всякие вот эти вот, а некрасивую только подчеркнет.
Ну вот скажите, да? Вот допустим Пифагор и Аристотель, да? Один правильный, второй неправильный. Хотя Аристотель вроде тоже как и не трус был.
Не трус. Вы правильно заметили, что он не трус.
Но
да, вот. Некоторые эти религиозные дети говорят, что там этот Аристотель? И что еще там Пифагор? Пифагор, у него вообще биография один в один, как у Иисуса Христа. Хотя правильнее было сказать, у Иисуса Христа биография, как у Пифагора. Потому что Пифагор был первее. Также, когда беременная ходила его мама, там встретился какой-то странник и сказал, о, ваш сын там произведет такой фурор. Он был вообще незримый, ну, он царь был, царь. Царь вот это всего Средиземноморья. По его там слову делалось все. Он просто мог сказать, вот я недоволен этим, и там все, народ бунтовал, и власти просто, они его боялись. Он имел власть, Пифагор. Вот, и Иисуса распяли, этого сожгли, ну там все.
Я вот хочу спросил, Пифагор правильный человек от Бога, а Аристотель неправильный человек.
Нет, не это тоже правильный. Тоже.
Ну он кого воспитал? Александра Македонского. Правильно?
Да, да.
А кто такой Александр Македонский? Да. Ну это не совсем правильный человек, на мой взгляд.
Ну вот смотрите.
Хотя тоже не труд.
Давайте я дочитаю, чтобы был, мне будет легче, потому что вот эта третья категория душкрити, вот такие ученые и все. Есть еще четвертая категория душкрити, это последняя душкрити. А первая — это там, которые работают как ломовые лошади и думают, чем больше работают, тем больше заработают. Их называют нутхи, ослы переводятся. А некоторые там нараттамы, это худшие из людей, низшие из людей. Ну, это просто обыватели. Обыватель, он даже и не особо напрягается. Это самый низший из людей. Так вот, потом идет вот эти вот умники. И вот эти все четыре категории — это безбожники. И четвертая категория. И смотрите, это по нарастающей идет. Первые просто, ну, глупые, но они работают. Может быть, что-то как-то выбьются. Вторые вообще ничего не работают. Третьи решили поумничать, но без Бога. А четвертые жизнь положили, чтобы что-то безбожное делать. Жизнь на это положили. Вот как пишет Бхагавад-гита. Последняя категория душкрити. Асурам бхавам ашритах. Это люди, проникнутые демоническим духом. То есть это уже затваренные. В том числе вот эти вот, которые из голубятни вот той. Вот они затваренные. Масоны всяких там этих. Это закоренелые безбожники, движимые ненавистью к Верховному, атеисты посвящают жизнь богохульству. Емуна Ачарья говорил, тебя прославляют, он про Бога говорит, все священные писания и великие мудрецы, глубоко познавшие духовную науку. Но несмотря на это, для безбожников ты всегда остаешься непостижимым. Слышали? Бог непостижим. Еще как постижим для верующего человека. А вот для них он непостижим. Как бы они ни изгалялись, как бы какие ритуалы ни делали, жертвоприношения, как бы науку там атом не дробили, сколько бы ни работали, какие бы аскезы ни делали, он непостижим. и постигнуть его просто. Как? Ну?
Перестать бояться.
Да. И все. А эта категория, душкрити, это четыре категории трусов. Они такие крутые на вид, но они трусы. Они это делают. То есть познающий Бога, но не познающий себя, при успехе становятся сумасшедшими, а при неуспехе становятся глубоко несчастными. А когда я иду в русле своего предназначения, тогда я познаю Бога как личность. А знаете, что такое познать Бога как личность? Тогда мне физика не нужна, биология не нужна. Тогда я имею дело с чудом. Понимаете? Закон кармы мне не нужен. Понимаете? Мне это просто не нужно. А им вот это вот на ощупь. Они не верят, что с живой можно поговорить вот так вот. Ну и общаются так вот на ощупь. Слепо-глухонемые вот такие. И им доказать ничего ж нельзя. Никакие аргументы, никакие чудеса. Есть анекдот такой. Один человек, ну, не верит в чудеса. Такой, это христианский анекдот. Вот. И пастор говорит, Боже, ну сделай, вот все уже верят, этот не верит. Он думает, что чудеса когда-то были, и то, наверное, их там приписали, какие-то еврейские народные сказки. А, ну, нету чудес просто. Вот. И он так, а этот пастор, у него была собака, он ее выгуливал. И вот он палку кинет, там опор, тогда тук-тук-тук-тук, и раскинул, и она попала там в озеро. И собака по воде побежала так, тук-тук, и палку принесла, он говорит, о, звонит по моей билке, иди сюда, что покажу. Вот ты не верил в чудеса? Он говорит, нет, смотри, берет палку в озеро, бах, собака тук-тук-тук по воде, хат, принесла. Видел он чего? Ну чудо видел? Нет. Ну собаку видел? Ну плавать не умеет собака. Не докажете, понимаете? Не докажете ничего. Да. Вот, не докажете. И это Бог делает, что ну нету чудес, потому что им они и не положены. И поэтому 1866, оставь все религии, просто предайся мне, оставь все религии, это не то, что из церкви какой-то сбежать, это значит оставь физику, физика это религия, химия это религия, биология это религия, вот так, вот так, вот так, вот так. А предайся мне будет так, как надо, для счастья, потому что он всем хочет, ну просто так, по милости говорит. Ну мы же своих детей... Вот ты вот это сделаешь вот, для меня, а вот тогда я тебе дам. Нет, просто смотрим, ему надо. Да, так и надо. Итак, несколько из Википедии, что ж такое трусость. Трусость это неспособность человека принимать решения и действовать. Конкретно. Трусливость это неспособность преодолевать страхи, пересиливать внутренние проблемы, что приводит к отсутствию действий в критических ситуациях. То есть локализовали, ну, в критику. Вот, в мирное время труса не особо видно. В приступе испуга отключаются разум и самоконтроль. Трусливого человека отличает неуверенность в себе, эгоистичность, ненадежность, неспособность перешагнуть через свой страх, даже если на кону человеческая жизнь. И, в общем, вместо того, чтобы решать проблемы, трус хочет как-то вот такой слалом по жизни, избегает их, или просто игнорировать, вот, а вот кто-то, кому-то там плохо, а вот я типа не заметил, или думает, а мне надо дальше идти, да. И, опять же, такой эксперимент проводился, социологический эксперимент, но в церкви проводился. Была такая проповедь насчет этого ближнего там, как называлось там, самаритянин там, да? Самаритянин. Кто-то шел, пастор шел, мимо прошел, потому что был важно, и какой-то там самаритянин добрый остановился, какого-то человека подлечил, деньги дал ему, что и на житье. Помните, да? Такая притча. Притча о добром самаритяне. Вы что? Вот. Это необразованность, между прочим. Вот. О добром самаритяне. И вот руководство дало трем пасторам прочитать, это реальная история, это не анекдот и не выдумка, трем пасторам прочитать. А, это было в семинарии. Вот я вспомнил, в семинарии. Типа выпускной, у них экзамен. Такой, сочинить такой спич на эту тему. И вот, первого заслушали, второго заслушали и третьего заслушали. И так было, что вот, когда они спешили, конспекты свои, надо же показать, это же госэкзамен практически. Они шли на вот это вот. Всегда их дергал за пиджачок какой-то человек, говорит, помоги, плохо мне, вот плохо. И двое промчались на всех парах, и только один остановился, помог и немножко опоздал на вот эту лекцию. И ему поставили зачет, а тем двоим не поставили. Они пришли говорить о самаритянине, а сами так не поступили. Вот. А если я говорю то, а сам так не делаю, проповедь не доходит до людей. Так вот, устроено. Итак, чтобы решать проблемы, трус, чтобы их не решать, избегает их, столкнувшись, не идет на риск, раб своего страха, хотя все, абсолютно все трусы осознают всю необоснованность своих доводов. Иллюзия в том, что ученые не понимают, они думают, что избегая проблем, они больше с ними не столкнутся. Чем больше они их избегают, тем больше те же проблемы нарастают, а потом просто приходят вот так вот, и ты их уже не избежишь. То есть они больше способствуют усугублению, потому что нам какие-то задачи по жизни надо проходить, нас заставят их все равно пройти. Итак, если не решать проблему трусости, то со временем она неизбежно перерастает в жестокость. Свою противоположность, да? Это Кибулео, вспоминаете, да? Крайность переходит против трусость, вроде ничего не боюсь, жестокость, всех могу тут прямо это, то есть они перерастают. А трусость может лишить человека разума, превратившись в воплощение бессердечности и безразличия к людям. Трус, он понятно, что далек от Бога, а значит, он далек от вечности, трус. И как я уже говорил, что трус это смерть, и смерть, да, они далеки от, как сказать, ценности бессмертия. Какие ценности бессмертия? Можете назвать? Героизм, например, щедрость,
самоотверженность,
отвага, ну и так далее. И все эти вещи, такие популярные, такие мы хотим так выглядеть, мы хотим быть такими. То есть труба зовет быть такими. Бог зовет быть именно такими. Вот, перекрыт этот трусость. Вот такая маленькая заслонка. Страх является причиной трусости. Если человек, я на лист повторю, духом силен, то он просто этот страх убирает. А если слаб, то и, как следствие, далек от бессмертия. Вот Лев Толстой говорил, что предназначение, я зацитирую, Лев Толстой, предназначение человеческой жизни является совершенствование бессмертной основы людей.
Можно повторить?
Лев Толстой сказал, предназначение человеческой жизни, все говорят, вернуться к Богу, да? А он говорит, нет. Является совершенствование бессмертной основы людей.
И что под этим подразумевается?
Это как, можно сказать, любовь, можно сказать все что угодно, как в Библии, например, за любовь так и не сказали, что оно такое, вот не это, не то, своего не ищет и так далее, а что непонятно. И здесь мы тоже можем судить бессмертная основа. Настолько в тебе развиты, насколько ты бесстрашный. Потому что, если ты это бессмертный, что тебе бояться? А если ты смертный, ты будешь экономить, то раз убили, все, меня нету. Ты не веришь в бессмертие. Симптом. Поэтому бессмертную основу мы практикуем, укрепляем, совершенствуем. И в результате этого что получается? Мы перестаем бояться, мы ближе к Богу и так далее. Вот. И как только мы останавливаемся в развитии, как только перестаем совершенствоваться, да, как там Ленин говорил, знания, которые не прибавляются, убиваются с каждым днем. Да? Кибельон что говорит, что не идет вверх, идет вниз. Ничего не стоит на месте. Все вот такие колебательные движения совершают. Или туда, или сюда. И как только мы останавливаемся в развитии, мы начинаем деградировать. И кроме предназначения, вот мы говорим предназначение, предназначение, уже там язык стерли предназначение, есть необходимые компетенции, которые нравственность, ответственность и понимание жизни. Если у тебя этих нету, и предназначение тоже. Вот если у тебя этого нету, то предназначение тебе понимать нечем. Нравственность, понятно, да? Не надо бояться. Дальше что? Ответственность. Понятно, да? Вот. Если ты не сделаешь, то кто? Понимание жизни. Это значит, ты не должен быть аполитичным. Ты должен понимать, что вокруг происходит. В семье происходит. Ты должен понимать жизнь. Вот тогда и предназначение. А без этого всего предназначение, ну, оно как... Ну, не имеет точки приложения. А вообще это четыре. Вот мы говорим предназначение, на самом деле их четыре. Предназначение, нравственность, ответственность и понимание жизни. Вот тогда вот оно все понятно. Вот тогда предназначение. Если человек перестал развиваться, он упирается в какой-то там тупик. Тупик. И мы называем это кризис. Ну, кризис это тупик, это ступень. И если он не поднимается на следующую ступень, то этот кризис его что делает? Уничтожает. Уничтожает все, что нажито непосильным трудом, а начинает все сначала. Опирается опять, и опять, если не поднимается, а это риск, я уже не знаю, что там. Тут он все знает. А обычно, если по второму кругу прошел, все знает. Вот это вот смелость, понимаете, ступень. И поэтому он говорит, вы же скажите мне, что там. И тогда я по стопам ачарья пойду, они мне это расскажут, что я точно туда. Нет, риск. Бог приглашает, ты идешь. Обычно это надо пренебречь собственной шкурой, кого-то надо спасти, а потом выясняется, что как раз ты себя-то и спас. А попутно там. И оно больше нужно было тебе, а не вот тому человеку. И вот люди, они перестали улучшать внутренний мир человека, вот как Лев Толстой сказал, мы должны совершенствовать бессмертную основу. Они перестали это улучшать. И переключились на улучшение технологий. И, ну, это, знаете, как очень похоже вот человечество, да, и вот организм человека. Вообще один в один, аналогия полная. Я когда-то проводил аналогию человеческого организма и солнечной системы. Вообще полностью подходит. Все каналы, поднимающие меридиан, опоясывающие меридиан, чакры. В солнечной системе все это есть. Все это есть. Опоясывающий ну, меридиан, который чудесные сосуды, это такие какие-то болиды, вот такой, если вот посмотреть там пояс астероидов, все это здесь есть, понимаете, по образу и подобию, к какому мы сделаны, полностью копирует. Так вот, человеческое общество, то есть, как это, какое-то слово забыл, как это, и слово голографичность, то есть вот, в маленьком кусочке все находится, в капле воды весь океан, в принципе. В человечестве все в человеке. И вот если в человеке есть, допустим, кислотно-щелочной баланс, да? Как?
Что в малом, то и в большом.
Да-да-да. Ну, если все равно это слово не помню. Кислотно-щелочной баланс, это означает, что, ну, как дать и брать. Вот. И вы знаете, какое соотношение у клеточек человека, сколько они берут и сколько дают, насколько сил они тратят энергии на окружающий, на организм, и сколько берут себе процентов. Кто догадается?
Одинаково должно быть.
50 на 50? Нет. Кислотно-щелочной баланс уже другой. Оказывается, все клеточки организма, все, ну там плюс-минус там сотые доли, 20% сами... Ну, энергию потребляет. А 80% отдают туда. И нормальные люди, известные люди, богатые люди, нравственные люди, святые люди в таком проценте живут. Нет никого, чтобы вот, вот все отдал, а себе нет. Усохнешь, чтобы
отдал. Подождите, ну вот он взял 100%, и из этих 100% он 80%.
Вся энергия, которая проходит через меня, все мои движения направлены, одни мотивированы, чтобы поддержать вот это, этот инструмент в порядке, а 80% туда. И посмотрите на обывателя. У него вопрос, что мне за это будет? А самопожертвование, там и речи нет никакой. Вот и все. Почему это безнравственно? Вот нарушение этой процентации безнравственно. Понимаете? Все можно цифровать, даже нравственность. Не 50 на 50, а вот так вот. А знаете почему? А мы потому что в Бога-то не верим. Я вот туда, 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 а мне что, вернется? Нет. Что ж я на пшик и зайду? Надо набраться побольше, а потом давать с барка с плеча. Такое не работает. Такое не работает. Это трусость. Кстати, когда я кому что-то там даю, я одному даю, а другому не даю. Да? И Бог говорил, он говорит, я сам тебе покажу, кому дать, кому не дать. Но 80% ты отдать должен. Это внимательно смотри, кому отдаешь. И вот этот кислотно-щелочной баланс, это вот развитие технологий и внешних, и развитие нравственности, вот это вот, нравственности, бессмертные основы. Вот если бессмертная основа развивается, пожалуйста, любые технологии. Но если технологии начинают захлестывать, а мы знаем, что технологии-то растут, нанотехнологии есть, а что у нас с нравственностью? А нравственность приходит в упадок.
Ну, скажем так, и специально
туда. Да, то есть, и когда, это знаете, когда, это аналогично тому, что как организм закисляется. Когда организм закисляется, там всякие паразиты разводятся. А знаете, что они разводятся? Они же не просто так разводятся. Они же поедают патогены. Потому что человек, когда закисляется, то есть кислый, то есть плохое настроение у него, кислотно-щелочной баланс, опа. Если сильно, опа, это смерть. А знаете, почему смерти нет? Потому что паразиты приходят и начинают пожирать патогены, которые иначе они меня убьют. И в обществе, когда много все ориентированы на, как мы сейчас хотим, раньше были, вырастить строителя коммунизма было, да, надо было, а сейчас надо квалифицированного потребителя, да, все взять, 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 опа, кислоты много. Появляется кто?
Паразиты.
Первые паразиты это трусливые обыватели. Они первые паразиты их больше всех. Потому что обыватель только ходит, хочет, чтобы себе все хорошо, чтобы не было войны и герань на окошке стоял. Все. Они никуда никому не хотят. И пообщаться где-то оперу посмотреть. Вот. Это паразиты. Они ничего для общества не хотят делать. Они просто хотят собственный уют. Второй уровень паразит это бандиты. Бандиты. ОПГ. И третий уровень паразит это власть, которая все это организует. Власть. Государственный уровень. Это третий уровень паразит. И все почему? Просто технологии зашкаливают. И безнравственность тоже начинает зашкаливать. И мы ничего не сделаем. Пока кислотно-щелочной баланс не поменяется. Но если только ты, даже с чего начинать? А что ты что можешь? Если ты себе сделаешь нравственность, то есть бесстрашие, вокруг тебя, ну, Бог будет вокруг тебя, Он же и внутри тебя, и снаружи тебя, они будут недосягаемы. Остальные тоже на твоем примере. И раз, 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 все уйдет. Ощелачивать надо общество. Потому что чем выше технологии, тем они опаснее в руках эгоистов. Вот и вся как бы, загадка гибели цивилизации. Потому что дети дьявола ничего делают. Они продвигают концепцию уничтожения всех табу. Открытое общество, вседозволенность. И те, кто идут по пути деградации, то есть вседозволенности, ну, например, они вот что сейчас делают, кто за новостями следит, готовят человечество к мировому голоду. Приучают кушать насекомых, например, да, помните? Там Билл Гейтс что-то там, какой-то коктейль себе там выпил. Вот, или из испражнений, что-то такое, готовят. Ну что-то вот ни червяков, ничего, а что-то и насекомых. Знаете почему? А ларчик просто открывается. Оказывается, сейчас я тут записал про насекомых. Это пишет Роберт Дауни-младший. Поедание насекомых — это вмешательство, есть такая статья. Почему активно продвигается именно сейчас? Насекомых ели в разных странах всегда. Но почему это насаждается по всему миру? Если уколовшийся жижей будет кушать насекомых, то эдикстерон, у насекомых очень много, в изобилии находящихся насекомых, будет активировать измененные гены. Насекомые полны экдистерона. Это наиболее часто встречающийся в них гормон. Нобелевская премия 1995 года за исследование хэллоуинские гены. Это обычный лабораторный метод активации генов ГМО крыс, введение им экдистерона. И поэтому многих уже укололи, это многих, да? Плюс насекомые, они быстрее станут ГМО, эти люди.
И что с такой массой людей делать нормальным людям?
Ну, значит... Вот. И это ж не все, вседозволенность, это не только вот это. Это, например, везде уже пропагандируется вот это людоедство. Мы же говорим о нравственности, да? Ну. С точки зрения ведической мудрости, говорится, нравственность как падает. Вот муж и жена, вот они вместе. Первый этап безнравственности, он начинает ходить куда-то там налево. Первый этап. А первая ступень вниз, деградация. А второй этап, это вообще можно со всеми. Третий этап, это можно это, с родственниками. Вот это. Четвертый этап, это мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. И дальше людоедство. И это вообще написано, как любовь деградирует. Это последний. И сейчас людоедство, там в Англии, например, стейк из, со вкусом человеческого мяса. Интересно, откуда они знают этот вкус, да? Со вкусом человеческого мяса. Причем там лаборатории такие, говорят, ой, как это здорово. А вот это из растений сделано, из каких-то злаков, но вкус человеческого мяса. Попробуйте, пожалуйста. И уже мы провели анализы, никакого вреда для организма. Вот, ну зачем это делается? Ну, как окна Вертона. Сначала как там это немыслимо, потом это интересно, радикально, потом это приемлемо, потом разумно, потом популярно, потом это общественная норма становится. И потихоньку уже продвигают. То есть человечество становится единым, хотим мы того или нет. Вот. И информационно, например, дети всех стран, они уже одинаковые, потому что смотрят одни и те же мультики, да? Одни и те же у всех гаджеты, это формирует у них одинаковое поведение. Вот. Я там смотрю, начинают дети возверяться, я так смотрю, что они-то смотрели, о, боже мой, а там вот такие какие-то головастые с такими, и они вот так вот. И дети повторяют за ними, вот. И такие же дети там, в Японии, в Штатах то же самое, одинаковые, да, то есть... Вот, вот вам и они же подрастут, и мир будет одинаковым, одинаково как-то влиять. И вопрос вот в чем. Везде технологии одни, и на каких принципах будет объединение? То, что оно будет, это точно. Мир не расколется опять на страны, нет, будет. Но он будет объединяться либо на деградационной основе, либо... на нравственной. То есть вот два типа глобализации есть. Практически Советский Союз — это была какая-то глобализация. Страны Варшавского — была какая-то глобализация. Но там была какая-то основа. Там за нравственностью следили, и трусость, и предательство вообще казалось это немыслимое дело. В КАП странах все наоборот. Некоторые умники, которые говорят, есть социалистический строй, есть капиталистический строй, и там есть там хорошие и плохие, и там хорошие, и плохие. Ну, это опять же еврейские народные сказки, потому что что все было в социалистических странах, прежде всего, ну, это я, наверное, чуть попозже, потому что это, ну, отдельное. В общем, я, чтобы закончить тему, глобализатор снимает внутренние тормоза вот этой толерантностью, наркотиками, вот этими гомо, И расторможенных спокойно отправляют в цифровой лагерь. Потому что самоидентифицированных ни в какой лагерь не загнать. Они начинают противиться. То есть это самоанализ, самоидентификация – это платформа разума. Разум – это социализация, это развитие общества. Если они их уже загнали туда, то развития общества никакого нет. Это самые настоящие животные, только что говорящие. Но нет животных, уже вообще ничем не отличаются. Им что скажут? Вот. То есть платформа разума – это самоидентификация. Но животные, у них платформа ума развита. Платформа ума – это, веды что говорят, это анализ на предмет собственного выживания, на предмет комфорта. Это оценка общества по критерии по потребительским показателям, по экономическим показателям, например. Сколько произвел, покупательская способность. Это еда, солнце, выкупление, посещение оперы, культуризм, спорт. Это все для ума, для тела. И эти товарищи будут считать, что это культура. Это все для ума. Это никакая не социализация. Это может быть. Это может быть. Но если разум. Но если разум убрать, то они так и будут, как животные. В общем, чем лучше технология, то есть если кислотно-щелочной баланс, если внутреннее не культивируется, а внешнее культивируется, это ведет к чему? К сокращению жизни. Были съемки 1912 года. Император России. Кто был император России тогда, кто-то помнит?
В каком году?
В 1912 году.
Александр, наверное,
все. Вот. Он встречается с участниками съемки видео Бородинского сражения. А Бородинское сражение, это столетие, 1812 года. И там полно народу. Они же не родились в день Бородинского сражения. Им было по 20, по 40. И там были, вот я записал, да, по 120, по 140 лет. И понятно, что это не только участники Бородинского сражения были такие долгожители. Обычные крестьяне были такими же долгожителями. Вот жили когда. Почему? Потому что вот этот кислотно-щелочной, то есть внутреннее развитие и внешнее, внутреннее опережало. Вот и долгожительство. А преступники долго не живут. Преступники долго не живут. Трусы долго не живут.
Но вот ветераны Великой Отечественной сейчас почти не осталось, прошло 70-80 лет.
А если вы обратите внимание, что ветераны Великой Отечественной, они тоже долгожители на фоне всех остальных. Они тоже живут дольше. Хотя, казалось, там, кто блокаду там Ленинграда пережил, они вообще сколько живут, да. Казалось бы, да?
Вот. А им минимум 20 было, когда они начали.
Ну да, по 100 лет должно быть.
Я читал Бхагавад-гиту здесь и читал, сколько там этих безбожников, да? Безбожников. И только, в принципе, их не так уже много, безбожников. В основном люди все во что-то верят. Эти верят там, эти в Кришну, эти в Христа верят. Есть агностики, ни во что не верят. Вот устройство такое правильное. И есть атеисты, их, если так везде посмотреть, по всем странам, их не более 5%. Не более 5%. И эти атеисты, они уже такие закоренелые безбожники. Они хотят стравить конфессии между собой, чтобы и те перестали верить. Вот чем занимаются, да? Вот еще раз, то есть атеистов не так уж много, вроде бы все хорошо. Еще раз, Лев Толстой, предназначением человеческой жизни является совершенствование бессмертной основы людей. Ну, а сейчас мы совершенствуем вещи временные, вот и поэтому получается. Если ты даже не совершенствовал временные вещи, ты бы дольше прожил, лучше бы себя чувствовал. Ну, каким-то там затором, да? Меньше бы ел, может быть, фильмов. Не смотрел бы столько. Вот. Ага. Так, я понимаю, дело идет про саду. А, нет? А, это у нас есть время, хорошо. Да, я обещал, и вот сейчас только вспомнил, что обещал. значит, раздаются вражеские голоса, что вот социализм есть и есть капитализм. Условно назовем социализм это верующий, капитализм неверующий. То есть такой демонический социализм, там все-таки ну, с совестью так как-то получше. И говорится, что вот у социализма не только есть хорошие, но и плохие стороны, а при капитализме есть не только плохие, но есть тоже хорошие. Дескать, в соцстранах развита нравственность и понимание мира. Вообще четыре, вспомните, да? Человек должен самоидентифицироваться, должен понимать мир, должна быть ответственность. И что четвертое? Уже сам забыл. Что еще? Нравственность, понимание мира. Понимание мира – это образование, да? Образование. И самоидентификация и ответственность. Так вот, говорится, что в соцстранах там образование хорошее, значит, понимание мира хорошее, нравственность тоже хорошая, а вот самоидентификация и ответственность не очень было. Я вам скажу, это подлая ложь. И это геббельская пропаганда. Ответственность была колоссальная. Ну, во всяком случае, до Сталина. Ну, и во время Сталина. Вот после Сталина начали там это все разлагать. И ответственность, и самоидентификация больше всего ученых, больше всего артистов, больше всего людей, которые себя реализовали, свою жизнь было в Советском Союзе. Не вот именно вот в это время, ни до, ни после. Все страны где-то далеко. Да, у них там тоже были, сейчас это замалчивают, но по процентному отношению к населению нигде больше такого нету. То есть, смотрите, образование, то есть понимание мира плюс нравственность автоматически тянут за собой самоидентификацию и ответственность.
А самоидентификация это кто я?
Это мое предназначение. Предназначение, что я конкретно должен. Что я конкретно лучше всего умею делать. Вот. Например, вот в капстранах типа наоборот. Там у них нравственность плохая, образование плохое. А вот у них самая идентификация такая крутая и ответственность. Никакой там ответственности, поверьте, нету. Там такая примерно ответственность, как она на зоне. Ты должен отвечать за свои слова, потому что прибьют. Ну какая же это ответственность? Это страх смерти. Вот. И какая там самая идентификация? Ну, в общем, вот. И вот я хочу зачитать. Надежда Крупская, сейчас там на Ленина, на Крупскую, декоммунизация же да, там идет очень много, ее изображают такой старушкой. И вот знаете, что она сказала? Отношения между людьми, Надежда Крупская, между людьми будут при социализме совсем другие. То есть она это говорила, когда социализма еще не было. Будут совсем другие. Человек при социализме будет мыслить, чувствовать, наслаждаться по-другому. Жизнь станет иной. Богаче, переживаниями, ярче, красочней. Уйдет из нее все убожество одинокого, заброшенного, никому не нужного существования. Уйдет мелкая злоба, зависть человека, ненавистничество. Могущая коллективная мысль, могущая коллективное чувство придут на смену одинокому горю, одиноким исканиям мыслителя. Надежда Крупская. И как показало время, высокая нравственность и лучшее в мире образование – совершенно не помешало этим личностям объединяться для каких-то общих там целей. А вот когда образование и нравственность начали методично уничтожаться, тогда люди стали почему-то отделяться друг от друга, отдаляться. И развитие личности без нравственности приводит к чему?
К деградации.
Не просто к деградации, а к извращению. Извращению, потому что мы должны быть образ Божий, а это уже непонятно чей образ. И вот на Западе, с государственного уровня, там такой запрос на развал семьи, на разрушение. Там, если ты не гопик, если ты там гопик, то тебе вообще попутный ветер, куда на работу устроиться, например, баллотироваться в мэра. Если ты не такой ориентации, тебе мэр не светит. Вот так, да. Вот. То есть, ну, знаете, если говорить, что вот это мы, когда мы станем нравственными, мы это до слова лукавые, потому что это вот общество у нас такое расслоенное. Мы же говорили, что вот есть есть там человеки, есть люди, есть там жить, нежить, там есть господа в самом там низу, это уже полностью затваренные. Вот. То есть давайте обобщим, люди, общество состоит из людей и нелюдей. И поэтому, когда мы говорим «мы», должны понимать, что мы говорим только о людях. Не люди, это уже не люди, это уже не мы. Это даже не они. Это какие-то кто-то прилетел, залез в этот скафандр и там раскомандовался. Они уже совсем не люди. Но они скрываются под людей. То есть, да, а и люди бывают умные, бывают дураки, бывают талантливые, бывают бесталантные. И поэтому с людьми надо по-человечески, а как в Библии написано, а вот власти, там им надо дать бой. И вот Эрнесто Че Гевара, он говорил, что без ружья не получится, ружье придется взять. Знаете, когда он это сказал? Я сейчас зачитаю. Вот, его звали Эрнесто Че Гевара. Увидев непосредственно своими глазами свержение Арбанеса, кто-то помнит, кто такой Арбанес? Ну, я сейчас это зачитаю. Он перестал верить, Че Гевара, перестал верить в ненасильственное сопротивление несправедливости. Если кто-то еще верит, что он выйдет и помахает плакатиком.
А как же Ганди?
Ганди?
Он сопротивлялся активно, но он не насильственно.
Не насильственно. Ну, Ганди, знаете...
Общество было там тоже не...
Они просто сделали общую забастовку, стачку.
Да.
И к чему она привела? Знаете?
Англичане покинули страну.
Да, англичане оставили своих этих, сами убрались. И там начался бардак. И Прабхупада сказал, когда были англичане, был порядок. Прабхупада сказал, мало убрать этих, надо и самим еще работать.
Нет, так он же развивал вроде промышленность Индии.
Развивал.
Пока он был, потом его убили и потом начался бардак, насколько я
знаю. Да. Ну вот видите. Ну смотрите, я просто, давайте я зачитаю статью, это чисто голые факты. Несколько лет спустя, в 1959 году, Че Гевара вместе с Фиделем Кастро сыграл ключевую роль в революции на Кубе. В мире впоследствии он стал символом вооруженного сопротивления империи США по сей день. Это из книги швейцарского историка Даниила Гансера. Хакоба Арбене стал президентом 15-миллионной Гватемалы в январе 1951 года после победы на демократических выборах. Он хотел улучшить положение большинства населения и затеял провести масштабную земельную реформу. На этот момент, кстати, у нас треть Украины продана по земле.
Да.
Треть. Ну, никто не мешает сказать, а вот мы национализируем, и до свидания. Да. Никто не мешает. Мало ли, что там, кто-то какие-то бумажки подписывал. Это все такое. Он хотел улучшить положение большинства населения, затеял провести масштабную земельную реформу. На тот момент 2% землевладельцев владели 70 сельскохозяйственными угодьями. По замыслу реформы земли площадью более 270 миллионов должны были экспроприированы, но за компенсацию, то есть выкуплены. Арбанес раздал сотни тысяч безземельных фермеров большие площади. Это сделало его заклятым врагом крупных землевладельцев и могущественной американской корпорации United Fruit Company, который заплатил лишь 525 тысяч долларов в качестве компенсации. Именно ту сумму, которую компания указывала в качестве стоимости земли для налогообложения. Чтобы налоги не платить. Они этим воспользовались. Эта стоимость, конечно, была в сотни раз ниже рыночной стоимости земли. United Fruit Company не только контролировала Гватемалу, но и имела влиятельных друзей в Вашингтоне. Директор ЦРУ Ален Даллес был акционером компании. Его брат, госсекретарь Джон Форест Даллес, тоже владел крупным пакетом акций. Генерал Роберт Катлер, председатель Совета национальной безопасности. Представляете, тузы какие, да? И какая-то Гватемала. Входил в совет директоров Юнитед Фрюит. Их, естественно, не устроила земельная реформа Арбанестон. 18 июля 1954 года банды, подготовленные вооруженные ЦРУ, вторглись в Гватемалу из Гондураса. Дважды представители Гватемалы поднимали вопрос об этих незаконных действиях США на заседаниях ООН, и дважды они игнорировались. Штаты утверждали, что в Гватемале идет внутренний конфликт. Поставленного ЦРУ лидера повстанцев, в кавычках, звали Кастильо Армас. 1 сентября 1954 года при поддержке США он назначил себя новым президентом Гватемалы. Армас остановил земельную реформу, проведенные экспроприации были признаны недействительными, и Юнитед Фрюст Компания вернула всю свою землю. Новое правительство немедленно запретило профсоюзы, и было убито 7 особо активных профсоюзных лидеров. А кампания по обучению населения, грамоте Арбенинса, была отменена. Рабочий класс, вот из-за чего я читал, рабочий класс состоящих и безземельных крестьян составлял большинство населения страны. Что Ленин сказал? Учиться, 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 срочно. И сразу всех начали учить. И стариков, и детей, всех. Потому что если этого нет, а Сталин, знаете, что сказал? Какая бы ни была обстановка в стране, надо, всем надо учиться. Учиться. Потому что без этого пройдет немножко времени, и неграмотных возьмут просто голыми руками. Потому что это обучение, связанное с нравственностью. Вот эти вот я наблюдал, которые образованные, на детские площадки выхожу, и там Алиса общается с этими, которые там вот, с геометрией дружат, и все. Вот эти неграмотные, не очень агрессивные. Агрессивные, их и купить можно за значочек какой-нибудь там. Вот, они агрессивные, потому что им надо чем-то выпендриться. Алисе не надо выпендриться, она знает там алгебру и все такое, не надо. Геометрию все. Ей интересно, она видит этот мир, ей интересно. А тем ничего не интересно, кроме как вот чем-то выделиться, а выделиться нечем. Это не сейчас, в таком возрасте, а в переходном что они будут творить. Поэтому учиться. Они были необразованные, невооруженные и плохо организованные, и поэтому потерпели поражение. А вот грамотные хорошо организовываются, а вот эти, которые вот, извините, на понтах, они никогда не организуются, они будут грызться между собой. Кто там лидер? И все, их стравить нечего делать. И это понял аргентинский медик, проживавший в Гватемале с декабря 1953-го и безуспешно пытавшийся организовать вооруженное сопротивление. Его звали Эрнесто Че Гевара. Увидев непосредственно своими глазами свершение Арбанеса, он перестал верить в ненасильственное сопротивление справедливости в защиту малых стран со стороны ООН, международного права. И получилась Куба. Итак, образование уничтожается по глобальной программе. Нравственность и образование ведут к развитию себя ради других. Нравственность и образование ведут к развитию себя ради других. И тогда ты себя находишь, и ответственность у тебя появляется. Искусственно, кстати, понижается не только качество людей. Качество людей. Люди сейчас некачественно получаются. Но и техники. Технологи позволяют себе, вот раньше, я помню, там в Советском Союзе, больше хороших товаров. Да? Значит, одел ты рубашку, и на тебя это не с носу. А сейчас технологи заказывают, что вот эта прокладка, прокладка вот в этой дорогой машине, она будет прикасаться к кислородом, и машина выйдет из строя через год, чтобы покупали же новые, потому что новые, не надо вечные. Вот. Сейчас технологии работают над этим, понимаете, специально. Свалки растут. И мы приходим к такому вопросу. Да, понятно, мы должны быть смелые, для этого мы должны быть самоидентифицированные, образованные, ответственные и какие еще?
Нравственные.
Нравственные. И если мы будем только пахать, как ослы, и потом у телевизора отдыхать, этого всего не будет. Где найти время на это все? На это надо время. Чтобы деградировать, надо свободное время отдыхать. Больше ничего не надо. Даже не смотреть деградационные фильмы. Даже смотреть хорошие фильмы, но просто отдыхать, и ты будешь деградировать. Чтобы прогрессировать и хотя бы нам выйти на уровень тех людей, или людей, которые были там в царской России, которые жили по 140 лет, нравственные. А я смотрел их учебники, да, сталинские отдыхают даже. Как там гимназистки, там такие задачи решают. Я не считаюсь глупым человеком, но я не понимаю, гимназистки там пятых классов решают такие задачки. Я еле-еле сумел решить. Представляете, уровень упал. Поэтому надо поднять уровень, тогда появится, знаете, для чего вся эта лекция? Появится храбрость и смелость. Это неотъемлемая часть. Для этого надо свободное время вместо того, чтобы отдыхать, повышать образование или заниматься своим предназначением. Своим предназначением надо заниматься в свободное время. Кто-то говорит, тут для поддержки штанов хоть бы как бы вот так вот, да? Чтобы на хлеб насущный хватило, а потом я просто в коме лежу у телевизора, не хватает. Дайте мне время свободное для предназначения. Вот не будет вам время свободного. Потому что так устроено, это от Бога. От Бога это бескорыстие прежде всего, это бескорыстие, это храбрость прежде всего. И вот когда ты все сделал, и вот надо заслуженный отдых, 20 минут всего. Вот я не поверю, чтобы 20 минут у кого-то не было. Чтобы он сидит и как раз никакой угрозы, что все нормально, что ты сделал. Эти 20 минут ты используешь для предназначения. Вместо отдыха. И тогда, если ты недельку, тогда у тебя будет уже 40 минут. Тебе как-то вот эта рутина отступит. И это кончится тем, что ты будешь заниматься только своим предназначением. Вот этот ресурс. Вопрос в том, чем ты занят в свободное время? Свободное время есть и у мультимиллионера, нет того, что вот нет времени, и у последнего бомжа есть. Это Божий ресурс, который твой. Если у тебя нет свободного времени, у тебя нет времени, значит ты мертвый. Каждому Бог выделяет свободное время. И ты его используешь на отдых, деградацию, или... Потому что когда ты занимаешься Божьим, ты все равно отдыхаешь. Бог тебе там нашприцует сил. Чем ты занят свободное время? Это самое важное время. Вот потребители, как они используют? Алкоголь, компьютерные игры, интернет, всякие деградационные программы. Ну, вообще на любой вкус. А вот образованные, нравственные люди, нравственные, бесстрашные люди используют для своего развития свободное время. Это самое важное время. Вот и все. И потом, если призванием будешь заниматься вместо отдыха и досуга, оно вырастет. Деградация тебя не догонит. И тогда призвание вырастет, и тогда будет кормить тебя. Не надо будет думать за поддержку штанов. Так. Для мечтающих отдыхать предназначение недосягаемо. И поэтому в синей Бхагавад-гите, что я начинал, написано, специально написали, что, как это написано было? В общем, здесь написано, что естественное состояние человека – это дарующая радость могущества. А там написали, это перечеркнули. Как написали, кто-то помнит?
Естественное состояние живого существа есть...
Попадание в сферу наслаждения. То есть отдыхать. Вот то, что деградантам надо, вот там и написали. Читайте голубенькую Бхагавад-гиту, вы деградируете. Читайте красненькую, вот и прогрессируете. То есть свободное время – это время деградации или прогресса. А можно по-другому сказать, что свободное время – это время трусости или отваги. Если ты отдыхаешь, ты трус. Отважный человек не щадит себя, и он понимает, что он вечный. И поэтому вот я под эту тему, Андрей Шаповалов очень похоже пишет похожую тему. Потому что почему одни занимаются призванием в свободное время, не щадя себя ни ночью, ни днем, то есть у них весь ни режим, ничего там нету, а другие только ищут свободное время, только и сразу, чтобы упасть под интернет и, или там, ну, посмотреть какую-то игру. Там, да? Почему? У них такое восприятие, у них мозг заточен на то, он распрограммирован на то. И вот его лекция называется «Опасность ложного восприятия». То есть деграданты, они ложно воспринимают действительность. И они делают, они спрашивают, что ж мне делать, а сами точно знают, когда свободное время. Свободное время – это когда ты решаешь, что тебе делать. Все остальное ты не решаешь. Ты просто это должен делать. И вот Павел Тимофею, апостол Павел, я читаю этого Шаповалова. Павел, апостол Павел Тимофею пишет в письме. Бог дал нам не дух трусости, а дух силы, здравомыслия и любви. Вот у кого дух трусости, они отдыхают. А у кого дух силы, здравомыслия и любви, они не отдыхают. Как челентаны, его спрашивают, а что ты это? Ты когда-то отдыхаешь? Помните укрощение строптива? А он говорит, отдыхает от того, что не любишь. А это я все люблю. Какой отдых, а что? Вот он дальше пишет. Будь аккуратнее со своим оригинальным окружением, потому что, пытаясь завоевать их авторитет и уважение, ты можешь потерять не только свое призвание, идентичность, но и свое будущее. Вокруг тебя обязательно будут люди, которые не признают и отвергнут тебя именно из-за твоего успеха. Ну, вместо того, отдыхать ты вот чем-то занимаешься, да? Успех обязательно будет. Твое призвание вызовет ненависть у некоторых людей, и это правда. Почему людей бесит успех тех, кого они близко знали? Потому что они имели те же возможности, но не воспользовались. И когда они видят себя, твой успех постоянно напоминает им об их несостоятельности и неуспехе. И непризнание тебя просто помогает им выжить. Самую большую ненависть и непризнание ты получишь от ленивых, трусливых, ждущих подачки и не желающих принимать радикальные решения. Бог дал нам не дух трусости, а дух силы, здравомыслия и любви. Восприятие и предрасположение имеет огромную силу. И если ты не понял силу предрасположения, скорее всего, ты будешь наказан этим мощным законом. Почему два человека, будучи в одной и той же ситуации, видят ее по-разному и по-разному реагируют? Это сила предрасположения. Они видят все по-разному из-за предрасположения. Кто-то видит одиночество как проклятие, кто-то благодарит Бога за то, что у него есть тихий уголок, никто не мешает ему быть Богом. Предрасположение меняет все в твоей жизни, как в лучшую, так и в худшую. Все зависит от тебя. Кто не может вас воспринять новыми? Те, чье предрасположение насчет тебя уже сложено. Не позволь никому и ничему идентифицировать тебя, кроме Бога. Ты – это то, что Он скажет, поэтому не думай себе так, как твое окружение думает о тебе и ожидает от тебя. Призвание Бога для тебя меньше всего значит мнение твоих учителей, соседей или родственников. И только трусость заставляет нас учитывать вот то мнение. А в Гите написано, что никто не знает, что тебе делать. Никто не знает, кому что делать. Только Бог изнутри подсказывает. Я хотел прочитать стишок, называется «Любовь и трусость». Любовь и трусость. Почему так нередко любовь непрочна? Несхожесть характеров, чья-то узость, Причин всех нельзя перечислить точно, но главное все же, пожалуй, трусость. Неправда, что будто мы сами порою не ведаем качеств своей души. Зачем нам лукавить перед собой? В основе мы знаем и то, и другое, когда мы плохие и когда хороши. Пока человек потрясений не знает, неважно, хороший или плохой, он в жизни себе обычно разрешает быть тем, кто он есть, самим собой. Но час наступил, человек влюбляется. Нет-нет, на отказ не пойдет он никак. Он счастлив, он страстно хочет понравиться. Вот тут-то, заметьте, и появляется трусость, двуличный и тихий враг. Волнуясь, боясь за исход любви, и словно стараясь принарядиться, он спрятать свои недостатки стремится, а нас тушевать недостатки свои, чтоб нравились быть самыми лучшими, первыми, чтоб как-то подкрасить характер свой, скупые на время становятся щедрыми, неверные сразу ужасно верными, а лгуньи за правду стоят горы. Почему ж так нередко любовь непрочна? Несхожесть характеров, чья-то узость причин всех нельзя перечислить точно, но главное все же, пожалуй, трусость. Да-да, не раздор, не отсутствие страсти, а именно трусость первопричина. Она-то и есть та самая мина, что чаще всего подрывает счастье. Ну вот, я на этом хочу закончить лекцию, которая называлась «Аспект безнравственности». Попросту трусость. Страшный аспект.